Рон Дейкар – нейролидер. Как управлять людьми без лишнего давления. Введение. Одна из самых неприятных вещей в работе с людьми заключается в том, что человек может занимать руководящую должность и при этом почти не руководить. На визитке написано одно, в календаре стоят встречи, люди ждут решений, но в комнате всем приходится угадывать настроение начальника. Сегодня он слушает спокойно, завтра перебивает на первом слове, послезавтра делает вид, что вчерашнего разговора не было. Формально власть есть. Практически рядом с ним становится труднее думать. Я видел таких руководителей в разных организациях. Иногда это были умные люди, даже очень умные. Они много знали о рынке, цифрах, продукте, клиентах. Они могли за 5 минут увидеть ошибку в плане, которую остальные не замечали неделю. Но рядом с ними люди начинали зажиматься. Одни молчали, другие соглашались слишком быстро, третьи прятали плохие новости до последнего. Потом такой руководитель удивлялся, почему команда не проявляет инициативу. Почему никто не спорит? Почему ошибки всплывают поздно? Ответ обычно лежал не в мотивации команды. Люди просто научились беречь себя. Эта книга начинается с простой мысли. Руководитель ведет других ровно настолько, насколько умеет вести себя. Некрасиво говорить о себе, не изображать спокойствие, не читать правильные книги, а замечать, что происходит внутри него в тот момент, когда ситуация перестает быть удобной. Когда человек не успевает подумать и действует как привык. Когда в голосе появляется лишняя жесткость. Когда он защищает не решение, а собственную правоту. Когда усталость выдает себя за принципиальность. Мы привыкли говорить о лидерстве языком качеств. Сильный лидер. Открытый лидер. Вдохновляющий лидер. Ответственный лидер. Эти слова удобны, но они быстро становятся пустыми, если не смотреть на поведение. В реальной работе лидерство видно в маленьких эпизодах. Как человек реагирует на ошибку. Как слушает того, кто ниже по должности. Как переносит неопределенность. Как признает, что не знает. Как ведет совещание, на котором у него самого мало сил. Как относится к человеку, который не похож на него по темпу, характеру или способу думать. Источник, на который я опираюсь, рассматривает лидерство через работу мозга. Это полезный угол зрения, потому что мозг не занимается красивыми формулировками. Он предсказывает, защищает, экономит энергию, ищет знакомые ходы, замечает угрозы, удерживает привычки, меняется через опыт. Мы можем сколько угодно говорить себе, что будем вести себя иначе, но если мозг в знакомой ситуации снова выбирает старую реакцию, намерение остается красивой записью в блокноте. Поэтому разговор о руководстве стоит начинать не с харизмы и не с стратегии. Начинать стоит с вопроса, что во мне сейчас управляет моим поведением? Усталость, страх потерять лицо, желание быть правым, привычка контролировать, тревога, интерес, уважение, любопытство, спокойная уверенность? Ответ не всегда приятный. Зато он дает выбор. Пока человек не замечает своей реакции, у него нет выбора, есть только автоматизм. Нейроэффективное поведение, если говорить простыми словами, работает вместе с устройством мозга, а не против него. Это не означает, что нужно оправдывать любой всплеск эмоций словами. Так устроен мозг. Как раз наоборот. Понимание мозга снимает часть лишней вины, но добавляет ответственности. Если я знаю, что стресс сужает внимание, значит, я должен учитывать это, когда требую от команды блестящих решений в режиме постоянного пожара. Если я знаю, что человек учится через опыт и обратную связь, значит, мне мало один раз сказать ему «будь инициативнее». Если я знаю, что доверие строится на повторяющихся сигналах безопасности и уважения, значит, я не могу разрушать его резким тоном, а потом удивляться осторожности людей. В этой книге я буду говорить о лидерстве как о практическом ремесле. Не о наборе лозунгов. Ремесло требует наблюдения, тренировки и честности. Сначала мы будем смотреть на себя. Как формируется способность учиться? Почему одни люди тянутся к трудным задачам, а другие выбирают знакомые? Почему уверенность то появляется, то исчезает? Как эмоции превращаются в действия? Почему стресс сначала помогает, а потом ломает способность думать? как тревога и бесконечное прокручивание мыслей лишают человека движения.